проходит, или повторение, или золотой стих, или подготовка. Есть, может, мысли? На моих уроках можно быть свободными. Так что это не так, как проповедь. Сказали тему, а чтобы, ну, вместе, да? Что непонятно? Любые вопросы вы можете задавать. На все мы ответим. Или скажем, не знаем, или скажем, это вам нельзя знать, или как-нибудь, но ответим. Ринальда может поделиться. Только так, чтобы...
Но просто из практики несколько мыслей я хотела бы передать. Ну, я раньше учительница работала тоже, и тоже библейские уроки проводили почти каждый день. Но тогда приходится очень часто готовиться, и, ну, опыт так немножко есть. Если, ну, там в школе мы всегда Библия просто подряд. Ну, как проводили уроки и начинали там в Бытие. Но несколько отрывки все равно не рассказывались. Но был у нас план такой. Я всегда вначале молилась, потом читала отрывок, потом размышляла. Потом опять читаю и найду несколько стихов. Но можно так сказать, маленький листок я возьму, который лежит просто в Библии. Там у меня на листке, какой отрывок из Библии, здесь номера, какие стихи. Первый стих, второй, третий, пятый, шестой, восьмой, десятый. Примерно. И там есть у меня синие слова и красные слова. Синие слова, это значит просто история. Ну, примерно, как Лот. Как там спор был между эти пастухами и дальше. Ну, можно просто здесь место писания, потом спор. Больше нет. Я вижу это слово, и я знаю, что надо рассказывать. Потом другой номер, и потом что-то, какое-то слово. И бывают иногда красные слова. Если у меня вначале всегда так было, я начну рассказывать рассказ. И рассказываю этот рассказ до конца. Все. У них есть интерес. Им это интересно слушать, все. И в конце я им спрошу, дети, как мы поступаем. И все. У них уже интерес нету. Надо такие вопросы, как мы поступаем, примерно, задать во время урока. Ну, примерно, рассказывает, что Лот выбирал себе хорошее место, и Авраам потом сказал, ну, тогда я там буду жить. Дети, как мы поступаем? Пусть отвечают так немножко, и потом дальше рассказывает. И тогда внимание будет. И чтобы не забыть эти моменты, чтобы спросить такой вопрос, я эти вопросы запишу красным. Что я читаю, и потом, ой, красный вопрос, не надо забыть, это спросить или тот спросить. Еще хотела сказать о пении, иногда бывает, что пели песню, потом спрошу, дети, почему мы пели это? Они опять читают, и найду там несколько слов, которые как раз подходят к теме. Бывает, что начинаю рассказ без имен. Примерно были 4 друзья. Они пошли к другу, положили, и каждый день они туда ходят. Они очень любят друга. Друг, не может работать. Он тоже не хочет сидеть дома. Никто еще не знает, о чем речь идет. Дальше рассказывается, через время они понимают, что это был тот, который не мог ходить, и что через кризис там повезли ему к Иисусу. Значит, без имен начинать рассказ, чтобы никто не знал, о чем там речь идет, чтобы никто не сказал, это я уже давным-давно знаю. Понимаешь? Еще, если выучим стих, для старших я имею в виду, бывает длинный стих, просто полный стих. Я это напишу на бумажке. Так, примерно, несколько слов, и следующая бумажка тоже несколько слов. Я это раздам детям. Каждый читает свои слова. Дети, кто думает, что у него сами первые слова? Они видят там буквы большие, значит, это первые слова. Положит на пол, потом второй положит свои слова, потом третий. И там целый стих лежит на полу. Потом читаем вслух, кто-то читает, все читаем, убираем несколько листки и еще читаем, кто еще может читать. И так мы выучим этот стих, потом напишем в тетрадах и дома надо выучить совсем. Но я часто не проверяю эти целые стихи, потому что у меня бывает, что три уроки провожу, и потом два месяца в пути, и потом опять приезжаю, уже никак не спрашиваюсь, какие стихи они выучили. И тоже как брат Вениамин утром иногда делает, что он скажет братьям, что они должны читать. Так я иногда тоже делю. Например, недавно я про Лота рассказывала. И там есть такой стих, вспомните жена Лота. Еще другие стихи о Лоте есть, про Лота. Я возьму маленькие карточки, напишу там место писания, Евреям 13:2 или что-то. И до урока я раздам детям, ну, те, которые уже хорошо могут читать. И скажу, сейчас ты открой, читай несколько раз, и потом во время урока я скажу, ну, Оксана, читай стих. Она встает, она читает стих, и я дальше рассказываю. Чтоб мне не приходится листовать, и что они сами тоже что-то могли делать, это им интересно. Но только те, которые уже хорошо читают. Вот такие у меня дополнения.
Кто еще желает поделиться, Но вы основные мысли поняли, да? Особенно, когда дети уже много знают, и хорошо может именно начать вот так. Ну, допустим, историю про блудного сына. Вот у одного отца было два мальчика, или два сына, и пошли, потом они сразу поняли, ага, это уже про то. То есть, внимание привлекли, а потом идем дальше. Все понятно? Можно дальше идти? Значит, мы уже подошли к новой теме. Некоторые после повторения еще поют, но это уже на ваше усмотрение. Но после повторения идет новая тема. Вообще, знаете, когда мы говорим от сердца к сердцу, то есть то, что мы сами понимаем, то, что мы сами пережили, что нам дорого стало, вот то оно действительно воспринимается детям. А если мы просто говорим ихнему уму, чтобы они много знали из Библии, много выучили, если просто они, знания ихние увеличить, а не даем что-то ихнему сердцу, то это отрицательно. Мне рассказывал один, который в годы гонения, один из атеистов, подошел к нему и говорит, расскажи мне, почему вы такие упрямые? Вас гонят, вас штрафуют, а вы все равно собираетесь. Вас садят в тюрьмы, а вы все равно собираетесь. Что вы от этого имеете или почему вы так поступаете? Ему казалось, что это очень неразумно. Столько штрафов платить, да еще столько лет сидеть, просто из-за того, что верить. Веришь, верь дома. Мой брат думал, как же ему ответить, чтобы было понятно. И он решил ему рассказать свое покаяние. Он рассказывал так, со слезами, как Христос его нашел, сколько мучений у него было, когда жил во грехах. И он просто плакал и рассказывал, как велика Божья любовь к нему, как Христос его возлюбил и все простил, и сколько теперь имеет блаженство в Иисусе Христе. Он говорит, я так не мог равнодушно рассказывать, рассказываю и плачу. Говорит, смотрю на того атеиста, он тоже плачет. И когда он закончил свой рассказ, тот говорит, теперь мне все понятно, теперь у меня вопросов больше нет. То есть он понял, это было сердечное его переживание, да? Это была сердечная любовь к Богу. И он готов, пусть даже на смерть, но пойти за Господом. Это было от сердца. Дорогие, хочется, чтобы у нас уроки были такими сердечными. От сердца к сердцу. чтобы мы могли вот так рассказать, что это мы сами получили, это мы сами имели во Христе. Вот это нам Господь дал. Такие услышанные молитвы им рассказать. Знаете, вот такое сердечное общение с ними, оно дает великое благословение. Мы уже немножко говорили об этом, что нужно иметь глазной контакт с детьми. То есть смотреть им прямо в глаза, чтобы их видеть всех. Тогда мы замечаем, способны они еще слушать или нет. Может, уже надо заканчивать. Или, ну, как-то вот так, чтобы было видно. Очень тяжело, когда мы никого не видим. Вот, допустим, если бы я вот только смотрел бы в Библию и рассказывал бы вам, мне бы было очень тяжело, да? Я не вижу тогда, слушаете вы меня или нет, если только буду вот так смотреть вниз и рассказывать. А когда мы прямо смотрим в глаза, и тогда мы имеем с ними контакт, да? Имеем с ними вот такое живое общение. И даже в плане дисциплины она тоже много помогает. Только посмотрел, они уже сразу поняли. Здесь баловаться нельзя, да? Потом наш голос. Я вообще заметил здесь, несколько раз замечания давали громче. Громче молиться, громче говорить. Или у вас голоса нет, или вы просто стесняетесь, а? Вы дома тоже так проводите уроки? Нет? Привычка? Это очень плохая привычка, когда так тихо. Вот представьте себе, если я буду здесь в полголоса говорить, да еще без микрофона. Поменять. Значит, голос должен быть у нас громким. В тех моментах, когда мы особенно радостную весть рассказываем, ну как можно медленно или так тихо говорить о таких радостных моментах, когда Христос приглашает Захея, пойдем, сойди скорее с дерева, да? Можно просто сказать: Захей, сойди с дерева. А можно сказать: Захей, сойди скорее, мне надо быть у тебя в доме. Есть разница, да? То есть немножко с интонацией такой, чтобы голос у нас был понятным, чтобы дети нас понимали. А если будем так непонятно говорить детям, это их будет раздражать, и они очень даже плохо будут себя вести. Я уже рассказывал, да, ехал с одним братом почти 100 километров, он всю дорогу мне что-то объяснял, а я ничего его не понял. Я уже старался так слушать его и так, но мы полтора часа с ним ехали, он всю дорогу мне рассказывал. И я не мог понять, что он от меня хочет. И когда мы уже к его дому подъехали, последнее предложение, он высказал то, что он от меня хотел. Там я только понял, что он от меня хотел. Поэтому можно говорить много, а так непонятно. У детей бывает ограничен запас слов, или многие слова им непонятны. Хорошо, когда мы такие непонятные слова им объясняем, да, чтобы они поняли. Ну, допустим, история Иосифа, там пришел караван. А многие дети, допустим, деревенские не знают, что такое караван. А один ребенок спрашивает: тетя Аня, а так звали ослика, да? Ну, просто ему это непонятно было. Поэтому хорошо, когда мы вот обращаем внимание на непонятные слова и объясняем. Вообще библейский язык, он отличается от обыкновенного языка, да? И хорошо, когда мы вот на такие моменты более обращаем внимание. Хороший рассказчик тот, который из уха делает глаз. То есть они слышат, а представляют, как будто эта картина теперь перед ними. Вот здесь послание к Галатам в 3 главе сказано, 1 стих. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» 3 глава, 1 стих, послание к Галатам. Вот настолько здесь он говорит, как бы пред глазами у вас он был распят. Ну, так он ясно им объяснял, так уже все обрисовал, что они уже как бы видели его перед собою. Все это распятие Христа, как бы у вас он был распят. То есть настолько апостол Павел мог объяснить им вот эту картину, что они представляли его так себе. Поэтому важно, чтобы мы вот в этом тоже уделяли внимание. И потом наше движение рук или вообще наше движение. Здесь есть крайности. Можно просто стоять, как стена перед ними, не шевелясь, ни туда, ни головой повернуться, никуда, да? А можно и какими-то движениями объяснять. Но мы обычно руками показываем, да? Но если радостные, мы так и хотим вот аж показать руками. Вот как это была победа, или как вот так Христос нас возлюбил. Я видел одного проповедника, раньше не было кафедры, и он начал проповедь на одном месте, а закончил ее 2 метра в сторону. С таким движением он аж ходил вот туда-сюда, и потом оказался совсем на другом месте. Такое тоже недозволительно. Еще рассказывали, это тоже на Западе было, там вообще очень развито иметь дело с собаками. И вот молитвенный дом открытый, и вдруг заходит большой пес такой, и прямо на проповедника. А он так испугался, ну, большая же собака. Он как закричал: «Иисус любит вас!» Вот так показал аж руками. Собака развернулась и убежала. Ну, движение такое. Конечно, так мы не должны, да, тем более любовь Божию кулаками показывать, оно никак не идет, да. Поэтому хорошо, когда мы, ну, как-то имеем какие-то рамки, чтобы она не выходила из рамок приличия и вообще нашего духовного понимания. Какие у вас еще будут вопросы? Значит, теперь самая главная тема. Каждая наша тема начинается, новая тема начинается с коротким вступлением. Когда мы немножко вводим детей именно в курс событий, чтобы вот дети могли немножко так войти в курс дела. Или, ну, коротко так, можем рассказать им, как, на каком месте это происходило, в каком городе, где этот город примерно находился, или коротко такое вступление. Ну, допустим, вот такую тему. Препятствие увидеть Иисуса. Вот это тема наша. Цель будет помочь детям преодолеть препятствия, которые ставят лукавые к тому, чтобы подойти или увидеть Иисуса. Ну, вступление, допустим, можно такое сделать. Вы встречали на вашем пути препятствия? Ну, допустим, там камни, может, лежали на вашем пути. Может, это был какой-то забор или еще что-то. Вот я был в одной семье, и там одна девочка должна была ухаживать за своим маленьким братишком. Он только начинал ходить. А ей так хотелось отдохнуть. Там диван такой прекрасный был. Ну а как, если она заснет, мальчик может перейти в другую комнату, в кухню, а там печка, там и дверь, может простыть и так далее. Ну, она решила положить стул поперек вот так, перегородить. И все, и мальчик оказался в клетке, вот в этой комнате, и она спокойно спала. То есть препятствие, он не мог пойти дальше. В нашей жизни мы встречаем разные препятствия, но в жизни, вот в нашем следовании за Иисусом, дьявол ставит еще намного больше препятствий. Вот об этом мы сегодня и хотим с вами побеседовать. Вы поняли, да? Примерно вот такое вступление. И у детей теперь уже настрой такой, именно вот на эту тему, теперь уже слушать о препятствиях. Потом вступление, оно не должно занимать большую часть нашего урока, а совсем коротко. Совсем вот короткое такое вступление, а сам урок, он должен быть уже определенный. Ну и выбираем тогда текст, который мы задали вам на дом. Вот этот истории про Захея. Ну и вот на основании вот этого отрывка мы уже строим наш урок, да, и объясняем, сколько препятствий было у Закхея. Давайте с вами перечислим, какие у него были препятствия. Рост, еще? Ничего не слышу. Много народу было, положение, он начальником был, да? Богатый человек, что обо мне скажут люди? И таких препятствий очень много. А желание у него осталось. Желание у него было. Но я не хотел сегодня такой наглядный урок провести, но чтобы вы основное поняли, да? Чтобы действительно вот этот урок теперь вот так построить уже, можно больше и спрашивать детей, чтобы вместе с ними вот так разобраться. И тоже сразу, как и Ренальда говорила, сразу же попутно делать применение к себе. Если отсутствует применение, если мы только им рассказ расскажем, у них может увеличиться знание, но себе они ничего не возьмут. Это может мы хороший стол им накроем, а не разрешим им покушать. Они посмотрят там на конфеты, на торты, на другие, все посмотрят и уйдут опечаленными. То есть, если не будет применения. Поэтому важно, чтобы вот так построить урок, чтобы мы постоянно могли вот достигать своей цели, какую мы поставили вот на данном уроке. Хорошо, когда мы вот основную тему так раскрываем, здесь можно и уклониться, не только держаться этого отрывка из Библии. Допустим, можно взять и отрывки из других мест Писаний, из Старого Завета можно, где тоже было желание увидеть, да, увидеть Бога, познать, кто же действительно живой Бог. И потом с Нового Завета можно еще там привести сравнения такие. То есть, чтобы вот те места Писания уже подтверждали нашу главную тему, раскрывали ее еще яснее. Вот так главная тема. Потом особое внимание на применение. То есть сделать вывод, что мы возьмем для себя. Что мы сегодня, чему мы научились, что мы возьмем из этой истории для себя. Может, мы себя увидим, может, что-то недостает у нас, да? Может, какие-то препятствия мы еще не преодолели. А таких препятствий дьявол ставит очень-очень много. Это и искушение во время собраний, чтобы отвлечься, чтобы посмотреть в сторону. Это и во время хождения на собрание, по пути, где-то возле киоска прошли или мимо рынка. И там уже дьявол ставит препятствия, чтобы только заполнить наше сердце другими мыслями, чтобы не осталось там места для живого Слова Божьего. Ну и так можно много объяснить детям, да, практическую сторону. Вот на это нужно особое внимание уделить, чтобы наш урок был построен практически, чтобы детям, ну, было это понятно. После этого можно рассказать им хорошо или удачный такой рассказ, или случай из нашей жизни, или из жизни наших знакомых, братьев или сестер. Такой рассказ они, ну, быстрее запоминают, и тогда им легче вспомнить и ту тему, которую мы проходили. Оно как-то оживляет интерес у детей. И когда мы раскрываем урок, мы не должны сразу прийти к самому высокому пункту, или чтобы интерес постоянно возрастал у них. Или чтобы мы раскрывали потихоньку. Не самую главную мысль мы сразу выразим им, да? А потихоньку так раскрываем, дошли до самой высоты, раскрыли эту тему, объяснили детям. Потом короткое обобщение, вывод сделали, и на этом главная часть урока наша закончена. То есть потом, если мы уже раскрыли тему, не надо еще длинное такое заключение делать. Оно может и потом утеряться то, что они получили до этого. Хорошо, когда мы во время урока, когда мы рассказываем библейские истории или читаем из Библии, чтобы у нас Библия была открыта, чтобы мы ее держали так при себе, чтобы дети видели, что мы это не просто сказки им рассказываем, а рассказываем из Библии. А когда мы рассказываем случаи жизненные или рассказ, тогда лучше закрыть Библию, чтобы они поняли, что этого уже в Библии нет. Знаете, вот перед этим семинаром мы были в Благовещенке, проводили там семинар. Ну и во время общего собрания я проводил с детьми один урок. Ну и тоже им рассказывал и из Библии, потом так несколько примеров еще. И один мальчик пришел домой и говорит: «Папа, а какая книга была у дяди Володи?» Папа говорит: «Библия». Он говорит: «Да, интересная книга, даже про мотоцикл там написано». То есть он вот настолько понял, что тот рассказ тоже относится к Библии. Даже про мотоцикл там написано. Настолько интересная книга. Но чтобы дети не путали, что мы рассказываем из Библии, а что мы так, из жизни, да? Вы поняли основную мысль? Вот чтобы в этом мы тоже как-то практиковались вот так. Потом, когда мы совершили или раскрыли им главную тему, хорошо, если мы короткое повторение опять делаем, чтобы вот это еще раз закрепить или узнать, насколько они поняли. Поняли они это или нет? Может, что-то еще нужно объяснить? То есть, чтобы более понятно было для них вот именно этот новый материал. Какие у вас будут вопросы? Понятно так, по проведению урока? Если вопросы возникнут, вы можете и во время перерывов подойти. Потом бывают разные мероприятия еще. Кто-то гимны поет, кто-то готовит детскую группу к общему собранию. Может, короткая репетиция или какие-то гимны выучить с ними. Некоторые предлагают им нарисовать. Но мы об этом уже говорили, да? Какие рисунки можно им предложить, или что можно им дать, чтобы разукрашивали, или какие-нибудь подделки, что-то делать. Важно, чтобы это не просто было что-то, лишь бы что-то сделать, а чтобы оно имело определенную цель. Ну, допустим, какой-нибудь подарочек сделаем, пусть мамам, допустим, сделаем подарочек, или у кого-то день рождения тоже сделаем какой-то подарочек. Или знаем, есть у нас, может, в церкви больные, посетим их вместе с детками, споем, расскажем и какую-нибудь память оставим им. То есть вот так можно завлечь, да, чтобы оно было полезное, чтобы какую-то цель имели. Вы практикуете игры на ваших занятиях? Ну, я не имею в виду там футбол или волейбол, а так разные другие. Допустим, как библейское лото, составление разных вопросов, да? Давайте запишите домашнее задание. На листочке написать игры, которыми вы пользуетесь, и раскрыть их, ну, написать объяснение игр, чтобы, допустим, мне было понятно, какая это игра и как играть с детьми. Это будет домашнее задание вам до завтра. Если не пользуетесь, то придумайте какую-нибудь игру и напишите. Вообще, насчет игр мне хотелось еще сказать, есть в этом и положительного. Оно, если эти игры служат для закрепления пройденного материала, если они не увлекают нас в сторону, тогда оно хорошо, тогда положительно. Особенно с младшей группой или средней. Они любят вот такое, да, чтобы они как-то живо вот так могли сами поучаствовать, и она закрепляется. Я был в одном месте, а там сестра просто купила вот такие, как они называются, пурцлы, да? Составлятели, пурцлы. Составлять картинки. Ну, там разные такие, и составляю, да? И я посмотрел, у нее там в углу стояла целая стопка вот этих пачек таких накупила. А я спрашиваю: а что вы с этими делаете? А дети составляют, младшая группа. А какая цель вообще в этой игре? А никакая, просто им нравится составлять. Я думаю, интересно, они выходят из общего собрания, там у них ну, нет возможности отдельно так собираться или в другое время. И они после второй проповеди, все выходят дети в эту комнату, в детскую там, и составляют вот эти картинки. Им это нравится. Дети хорошо сидят, дисциплина отличная, а она ходит так между ними, может и выйти послушать там, что проповедь какая там идет. а дети заняты. Просто без цели. Еще делают игры такие, но я вам не советую их делать. Или лучше не рассказывать, а? Запомните же. Может кто-то так делает, чтобы предупредить. Ну, допустим, в комнату заходят или сидят в комнате и обсматривают всю обстановку, потом один выходит и какой-нибудь предмет из этой комнаты прячут. Ну и вот ребенок заходит и должен отгадать, какой же предмет они спрятали. Ну, просто без цели, да? Нету никаких здесь приближений к Богу. Ну, просто им интересно, и все. И они уже только зашли, уже смотрят, уже всю обстановку они выучили. Такие игры тоже мы не советуем. Так что напишите на листочках, а завтра мы сделаем анализ. Поставим вам оценки, какие можно играть, а какие нет. Одни пятерки будут. Хорошо, ну про игры мы тогда завтра еще немножко остановимся. А теперь и в ваших листах знакомств были много таких вопросов о молитве детей. Давайте на этом немножко подробнее остановимся. Есть в этом много проблем, и мы это тоже видим и замечаем, что дисциплина бывает плохая во время молитвы. И вообще, как нужно научить детей правильно молиться? Значит, заголовок такой: молитва детей. Учитель является примером молитвенной жизни. Очень много зависит от нас. Если мы ведем молитвенную жизнь, даже дети пусть об этом и не знают, но если у нас есть живое общение с Богом, это будет являться личным примером. То есть дети это тоже усвоят. Я расскажу вам один момент из моей жизни, печальный случай. Я тогда занимался с подростками, как раз в то время, когда я строил дом себе. Ну, тяжело было и строительство, и на работе, и служение. Я до этого каждый день ходил в лес, у меня там было место, куда я обычно ходил. Там я проводил утренние часы молитвы, общения с Богом. Вставал обычно очень рано, уходил туда, и там имел чудные общения с Богом. Ну и когда я строился, я вот эту молитвенную жизнь упустил. Я молился, но не так часто. И даже бывало, что и не ходил уже туда, чтобы лишнее время не тратить. Просто дома так побуду в молитве. А такой близкой связи с Богом или вообще не через молитву не было. И знаете, у меня начались проблемы с подростками. Они переставали молиться. Или так, ну, вижу, что они мучатся просто в молитве. И потом прошло время, они их перевели в молодежь. И вот столько проблем с ними было. Столько они и работали с ними, чтобы поднять у них дух молитвы. А вот эта вся группа, ну, не молились и все. Вот знаете, так тяжело. И когда я это увидел свою вину в этом, что я был виноват, что я упустил молитвенную жизнь. И знаете, я однажды так пришел к тому месту, вижу, моя тропинка над травой заросла, а там место, под которым я обычно молился, там все листья объедены червями. Я стоял и заплакал. Мне так больно было, что моя молитвенная тропа заросла. И много плакал, каялся, возобновил. И потом, когда я увидел свою вину и раскаялся пред Богом, тогда были и изменения среди подростков. Но они тогда уже были в молодежи, и они тоже начали тоже молиться, и как-то пошло легче. Поэтому очень много зависит именно от нашей молитвенной жизни. Если мы не молимся, или если мы мало молимся, если, может, наша молитвенная тропа уже заросла, то пора каяться нам, потому что она невидима, но отражается на детей. Может, вы помните, брат Витя рассказывал тоже на одном семинаре, как одна мама перед тем, как кормить ребенка, она всегда молилась. Вениамин Александрович недавно тоже говорил об этом, да? Всегда молилась: «Господи, благослови эту пищу». И вот так перед кормлением постоянно просила благословения. И когда эта девочка выросла, она ничего не делала без молитвы. То есть она передается. Поэтому такая большая ответственность, друзья. Если мы упускаем молитвенное общение с Иисусом, тогда оно отражается и на детях. Это и в семьях наших. Если мы дома больше молимся, и дети наши будут молиться. А если мы это не делаем, или на общих собраниях, если там не слышат дети нашу молитву, знаете, они тоже не будут молиться. Поэтому самое первое, что учитель является примером молитвенной жизни. И дети будут подражать. Если мы действительно будем вот так молиться, и дети будут молиться. На этом время у нас вышло. Наверное, продолжим тогда на завтра уже, если Бог продлит жизнь нашу. Мне хотелось теперь еще призвать к молитве, к общей. Может, кто-то видит свою вину перед Богом и перед детьми. Может, упущена молитвенная жизнь. Или, может, при подготовке к уроку мы подходили равнодушно или легкомысленно так. Может, не всегда были подготовлены к уроку, и по этой вине, может, дети получили не получили нужного. Есть возможность сегодня все это исправить, попросить у Бога милости, чтобы Бог простил, очистил и помог нам самим занять правильное положение перед Богом, а потом передавать это детям, чтобы оно от сердца шло к сердцу. Будем молиться. Мы вчера остановились там на молитве детей, да? Есть хорошее место в книге Ездры, 7 глава, 25 стих. Но там сказано так: «Кто не знает, тех учите». Кто не знает, тех учите. То есть это как повеление, чтобы именно те, которые не знают, чтобы они могли получить знания и могли научиться. Не просто, ну, так их раз, может, сказать или предупредить, а чтобы они действительно научились. Ездра, 7 глава, 25 стих. Мы вчера говорили о той ответственности, которая лежит на нас, как пример молитвенной жизни. И наша молитва должна действительно быть образцом. Поэтому, когда мы молимся перед детским собранием или заканчиваем, наша молитва должна быть краткой, понятной, так, чтобы она была содержательной и чтобы она соответствовала нуждам, которые высказаны или которые мы проходим во время урока. То есть в этом тоже мы должны являть пример детям, показать в этом пример. Теперь отметим некоторые такие моменты, на которые нам нужно обращать внимание. Здесь в ваших листах знакомств некоторые такие вопросы были, именно по молитве. Молитве детей, ну, есть трудности, дети плохо себя ведут на вот этих во время молитвы. И еще один такой вопрос был: можно ли руководителю групп во время молитвы открывать глаза и делать замечания, когда дети ведут себя неблаговейно? Дети уже 13 лет, подростки. Постараюсь во время проведения урока ответить на все вопросы, которые вы там задали по ходу. Молитва маленьких детей. Часто встает, особенно в семьях, вопрос, какого возраста нужно научить детей молиться. Вообще, самое главное или важное – научить их с самого малого возраста, когда они еще не могут разговаривать, когда они еще не могут ходить, а тогда уже брать их ручки и складывать их. допустим, перед едой, перед сном, поставить их так на колени, сложить руки, придерживать их. Они еще сами не могут стоять, могут упасть, а вот так придержать. И они уже, это уже отложится в их сердце, и они уже в этом научатся. И потом уже, когда они кушать захотят, они уже складывают руки, да? Хотя еще не понимают, что это обозначает, но понимают, что перед едой, раз хочется кушать, надо уже ручки складывать, да? Вот это они уже усваивают. Потом хорошо, когда, если они уже начинают понимать, чтобы они, ну, как-то немножко повторяли молитвы. Или вот как брат Виктор, его сейчас нет уже, он рассказывал, он был в одной семье, и там тоже вот мальчик еще не умел, ну, несколько слов умел разговаривать, а так еще нет. Ну, и отец тоже складывает с ним руки, склонили колени, и папа говорит ему: «Благодарю тебя, Господь». «Угу». «Помоги и благослови нас». «Угу». Он повторяет: «Благослови папу и маму». «Угу, папа, мама». И вот так он повторил. Потом: «Аминь». «Да». Говорит: «Да». Ну, вот так он помолился, да? Ну, он еще больше сказал, но я так примерно. То есть ребенок уже понимает, да, что это такое молитва. И хорошо, когда мы с малых лет приучиваем детей именно вот к молитве. Когда они уже могут разговаривать сами, хорошо выучить с ними одну молитву. И молитва за столом, молитва перед сном, так своими, вот так молиться. Когда уже немножко вырастают, важно, чтобы дополняли, то есть эту выученную молитву дополняли своими словами. Или еще лучше, когда мы уже сразу стараемся, чтобы как-то вот, ну, о чем мы будем молиться, давай вот поблагодарим Бога. Когда они уже старше, да, тогда можно уже с ними вот так, ну, сами направить своими словами вот так, чтобы они учились молиться. И если мы в раннем возрасте не научим детей правильно благоговеть перед молитвой или во время молитвы, оно потом отражается очень тяжело на их поведении во время молитвы позже. Значит, на это особое внимание. Если у нас младшая группа, пусть мы потратим несколько уроков именно на эту тему о молитве, но чтобы им объяснить, что во время молитвы нужно закрывать глаза, чтобы нам иметь общение с Богом. Не просто это мы говорим какие-то слова, да, а что у нас есть общение. А когда мы молимся с открытыми глазами, мы отвлекаемся. И дьявол всегда старается отвлечь нас. Как-то одна тоже молилась так дома перед окном, с открытыми глазами молится, и увидела, что к соседу там залез один вор и ворует. Ну, где ее молитва? Все ее мысли там у этого вора, да? Хотя она стоит на коленях, говорит какие-то слова, а мысли совсем там у того. А вдруг он ко мне залезет, а вдруг у меня сворует. То есть, чтобы у нас была сосредоточенность, важно, чтобы вот именно закрытыми глазами молиться. Конечно, дети это сразу понимают, особенно когда они уже повзрослее. Они знают, что брат или сестра, которые с ними занимаются, закроют глаза, и тогда можно баловаться. Можно делать то или другое. Здесь, может, даже и хорошо, если мы на какое-то мгновение откроем глаза, увидим, кто чем занимается, чтобы потом с ними провести работу дальше. Знаете, это настолько кропотливая работа. Это не беседа одного раза, а постоянно, чтобы они научились. Может, больше напоминать. Может, если мы видим, что они отвлекаются, может, лично с ними побеседовать. может так отдельно, может не один раз только, но чтобы все же привить им вот такое благоговение перед Богом во время молитвы. Когда у нас заканчивается урок, обычно молятся все дети, да? Или у вас по-другому? Можно по порядку молятся, да? Можно и по желанию. Когда подростки, если им по порядку, это для них уже сложнее. То есть они уже, просто могут формальные молитвы быть. А когда подросткам мы предлагаем помолиться по желанию, как расположено сердце, тогда уже действительно у них сердечные такие молитвы. Иногда их просто унижает оно, когда мы заставляем их молиться. Здесь больше может наша работа в том направлении, чтобы объяснить им значение молитвы, цель молитвы, что мы этим имеем и какое благословение мы имеем во время молитвы. То есть возбудить их интерес, побудить их к молитвенной жизни такой, и тогда оно будет легче. Когда мы заканчиваем урок, хорошо, когда мы обобщаем пройденную тему и спросим: дети, о чем мы сегодня будем молиться? О чем у нас сегодня, какая у нас сегодня нужда? Когда у нас была тема послушания, будем молиться, чтобы Бог помог нам быть послушными. Если мы были непослушными, чтобы в этом покаяться нам. То есть направить молитвы, чтобы они не были как выученными или как повторение одна и та же молитва, а чтобы вот помочь детям научиться молиться по нуждам. Именно по тем, сердечным нашим потребностям или нуждам. Еще важно, чтобы мы относились к детским молитвам серьезно. Знаете, дети иногда такие молитвы произносят, что иногда и даже смешно, да? И если мы здесь допустим ошибку, если мы здесь вдруг улыбнемся, может оно отразиться потом на них плохо. Я уже рассказывал случай, когда один мальчик молился, он говорит: «Господи, благослови тетю Любу, и если она забудет, если вдруг дождь пойдет, помоги, чтобы она не забыла калоши одеть». Ну и такие молитвы, да? И в этот момент сестра улыбнулась. А когда помолились, другой мальчик подошел к нему и говорит: «А знаешь что? Тетя Аня смеялась над твоей молитвой». И все, этот мальчик перестал молиться. То есть, у детей есть, такое понимание, или в таком детском доверии они иногда и выражают, так в простоте выражают и свои желания, свои потребности Богу. Чтобы относиться к этим детским молитвам, все же нам серьезно. Мне рассказывали про одну девочку 6 лет. Она всегда дома молится так: «Господи, когда я подрасту, дай мне жениха, и чтобы он был служителем». Шестилетняя девочка об этом молится. Да, по-видимому, услышала. Важно, чтобы мы, если мы замечаем у детей ошибки в молитве, хорошо, чтобы вот это как-то вот так направить. Направить, чтобы они могли действительно вот так получить правильное направление. Детям свойственно такое полное упование на Бога. Они что просят, они и верят, что Христос это и услышит, что Христос вот это и даст им. Пусть даже они выразят это очень в такой, может и в простой детской форме, но они верят, что Христос именно это услышит. Может, я и рассказывал уже, в одной семье я слышал это уже 20 лет назад. Было, по-моему, в Воркуте. В одной семье мать заболела, и она долгое время лежала в постели. Она не могла вставать. А дети каждое утро приходили к ней возле постели. Она им рассказывала из Библии, читала им. Они вместе там молились. Потом она там заплетала девочек, и пошли они все потом играть. И однажды так мама им читала, как Христос исцелял больных. И тогда сынишка подходит и говорит: «Мама, а Иисус сегодня тоже может исцелять? Он же тот же самый сегодня». «Ну да, — говорит мама, — он же тот же самый. Ну давайте мы помолимся, чтобы Иисус тебя исцелил». Ну и они все, дети, склонились возле кровати мамы и молятся. Ну и этот мальчик молился примерно так. Говорит: «Иисус, ты же знаешь, как нам нужна здоровая мама. Ты видишь, что она ничего не может. Услышь нашу молитву и дай ей исцеление». И знаете, вот так помолился, и ну все встали с колен, побежали играть на улицу. А потом, когда во время игры, вдруг мальчик вспомнил про маму. «А может, Иисус уже ее исцелил? Я пойду посмотрю». И он зашел в комнату, открывает дверь, где лежала мама, смотрит, она лежит. И говорит: «Мама, почему ты лежишь? Мы же помолились, Иисус же исцелил тебя. Ну-ка быстро встань». Ну, в таком детском понимании. И знаете, здесь Бог совершил чудо. Мама встала. Он, конечно, сразу выбежал, позвал других всех. «Наша мама здоровая, она теперь ходит, она теперь будет здоровая». Все прибежали, поблагодарили Бога. То есть вот такая детская молитва, детская вера, да? И Христос услышал эту молитву. Сколько было радости. И потом эта мама жила еще, была здорова, пока все дети выросли. Это мне один брат рассказывал, который был знаком с этой семьей. Детская молитва, да? Поэтому важно, чтобы мы вот укрепляли эту веру в детях, чтобы мы со своей стороны могли тоже как-то помочь детям, чтобы утвердилась их вера, утвердилось их упование вот так на Бога, чтобы они не переставали молиться, а могли вот так, пусть она и не так получится у них, пусть и выразятся по-другому. Как-то я тоже рассказывал, когда мы ехали с семьей к родителям, они живут в соседнем селе, ну, едем назад, а там сильный дождь нас застал. У нас там проселочные дороги, ну, и машину с дороги, в общем, сбросила, и заглохла еще машина, вода там попала, и сильный дождь идет. А у нас тут и грудной ребенок, и другие дети все в машине. Ну и вдруг я слышу, старшие, которые сидят сзади, они молятся. Ну а двухлетний сынок стоял между сиденьями, слышит, что те тоже молятся. Ну и он решил тоже. Ну и говорит: «Господи, ну не дай нам буксовать, а?» Вот так по-простому и помолился. «Не дай нам буксовать, а?» И знаете, даже к моему стыду и к моему удивлению, машина завелась, и мы поехали. Знаете, сколько радости было в машине? Они говорят: «А мы помолились Богу. Иисус послал ангелов, они толкнули нашу машину, и мы поехали». Такая радость, да? Утвердилась их вера. Знаете, можем и во многом, и мы способствовать детям, чтобы вот такое упование, так бы укрепилась вера в детях. У меня был один случай в детском лагере, который тяжело рассказывать. Была очень такая жаркая погода, и ну, дети просто страдали от этого. Жара такая сильная была. И когда я так молился Богу, у меня было побуждение: «Созови всех детей и помолись, чтобы Бог послал дождик. Ну, чтобы он освежил». У многих начали болеть головы, ну, от такой жары. Ну, а у меня тут сомнения. А вдруг не будет дождя? А как потом дети на меня смотреть будут? А что тогда? И я усомнился. Ну, я пошел в свою палату, помолился, чтобы Господь все же жалился над нами. И после обеда такой тихенький дождик пошел. Но мне так стыдно было перед Богом. Мне пришлось там много каяться и плакать, что я вот не прославил Бога. Так бы, если бы помолились вместе с детьми, да, Бог дал бы этот дождик, и так бы укрепилась вера детей. А по моей вине я это не сделал. И, знаете, хочется, чтобы мы в этом были внимательны, были чутки голосу Духа Святого,
чтобы действительно утвердить веру детей, и чтобы нам больше вот так обращать внимание на детские молитвы. И пусть она, может, и много времени у нас займет, может, не одну беседу, но важно, чтобы больше мы проводили беседу о молитве, чтобы дети поняли цену молитвы, поняли, насколько важно иметь общение с живым Богом, и чтобы их поведение во время молитвы было правильное. И если во время молитвы настолько шумно, может, тогда лучше прервать молитву, может, еще раз объяснить детям, показать, насколько это трепетно перед Богом стоять, да? А потом уже, может, повторить молитву. То есть, чтобы все же не допустить такого беспорядка во время молитвы. В этом мы, ну, ответственны. И если, может, там один или два, которые нарушают дисциплину во время молитвы, может, лучше их оставить после общения нашего и с ними отдельно побеседовать. Конечно, много лежит и на родителей именно в вопросе поведения во время молитвы. Так что совместно и родители, и мы со своей стороны все, что можем сделать, будем стремиться к тому, чтобы детская молитва, она ценна пред Богом. И чтобы дети научились с малых лет призывать имя Господне. По молитве детей есть еще вопросы, может? Это недостаток действительно во многих церквах, да? И в молодежи. Если молодежь себя позволяет вот так себя вести во время молитвы, а что дети? Они же смотрят, они видят. Ну, по поводу перевода глухонемым, может, здесь объяснить детям, что, ну, я не могу закрытыми глазами показывать или вот так, чтобы они все равно вот это, ну, усвоили, чтобы они в этом не отвлекались. Да-да, может. Все будут проситься в сторожа, да? Но здесь тоже мудрость нужна. Правильный подход. Хорошо. Тогда по проведению урока. Что вам еще непонятно? Как проводить урок? Мы теперь разобрали, да? Но по поводу молитвы хотелось еще сказать. Когда мы вначале молимся, мы говорим, особенно в младшей группе, говорим, дети, мы встанем и пригласим Иисуса Христа. Ну и когда помолились, дети такого мнения, что теперь откроется дверь и зайдет Иисус Христос к ним. Один мальчик так и сделал. Пошел потом домой с мамой и говорит, а мы пригласили Христа, а он не пришел. Он целый урок сидел и ждал, когда же придет Христос. И также, когда мы заканчиваем, это заключительная молитва, это не прощание с Иисусом. Мы не говорим, Иисус, Ты благословил нас, Ты, мы Тебя пригласили, Ты пришел, а теперь до свидания. Не так нужно объяснять детям заключительную молитву. Значит, мы пребываем в общении с Богом и в дальнейшем, да? То есть, чтобы детям было более понятно значение молитвы. Нет, я не... Да. Вообще в этом как раз и наша задача, научить их правильно молиться. Можно привести пример, как ученики подошли к Иисусу. Ну, они уже взрослыми были. И то просят, научи нас, как правильно молиться. И если мы слышим, что дети молятся, ну, вот такими молитвами, ну, важно направить их, да, чтобы они все же, ну, понимали правильно. Вот в этих молитвах, чтобы, ну, направленность была. Вот давай помолимся об этом. Теперь у тебя эта нужда. Теперь, чтобы Бог нас сохранил. Или сказать просто, предадим всю будущность в руки Божьи, а Он уже усмотрит, как хочет. Да.
Случай разный бывает, и подход разный. Но мы должны знать, как правильно поистине, да, чтобы направить детей в этом вопросе. Хорошо, по поводу молитв хотелось еще одну мысль сказать, что у детей бывает иногда большая борьба помолиться. Они хотят, но они могут, да? То есть такой и период у них, или дьявол старается вот именно помешать в молитве. Здесь нам нужно помочь детям. У нас дома такой случай был. Мы всегда молимся, а тут сын говорит, я сегодня молиться не буду. Как не будешь? А ему еще, не помню, сколько, 3 года или, наверное, 3 годика было тогда. Ну, не буду молиться, и все. Ну, и мы стараемся объяснить, все. Ну, ладно, помолились, остальные спать пошли, я с ним беседую. Ну как, я же объясняю, мы же постоянно молимся, и мы же никогда не ложимся спать без молитвы. Будешь молиться? Молчит. Встали на коленях? Молчит. Я говорю, ну давай я помолюсь, ты будешь повторять со мной. Все равно бесполезно, молчит. Но я вижу в нем такую борьбу, в маленьком ребенке и такая борьба уже. И я понял, если я теперь, ну, не буду настаивать или до конца не доведем, тогда будет очень тяжело ему потом. Но и так беседую, и по-другому. Потом начал и угрожать. Значит, накажу, если не будешь молиться. Бесполезно. И вижу, вот такая борьба, а он молчит, и все. Ну, мы уже склонились, говорю, давай я помолюсь, чтобы Бог помог тебе помолиться.
И если я скажу «Аминь», ты тоже скажи «Аминь». Ну, мы так склонились, я помолился, так попросил у Бога милости, чтобы Бог помог ему, ну, помолиться. Ну, и когда он сказал «Аминь», и сразу начал молиться. А потом такой радостный, ну, встал так с колен, обнял меня, поцеловал, побежал на кухню, там мама была. Говорит: «Мама, мама», а я помолился. Победа, да? Так легко стало. То есть вот это нужно нам тоже учесть. Дьявол, он такой нахальный, что и к таким детям подходит, чтобы закрыть уста для молитвы. Вот в этом нужно и нам усилить молитву. Из-за того, что так много было вопросов или много трудностей в наших группах именно по поводу поведения во время молитвы, я думаю, мы в конце урока вот эти нужды особенно принесем к Богу. Будем молиться, чтобы Бог помог вот детям действительно научиться правильно молиться. Несколько слов еще по поводу игр. Ваши домашние работы немножко так просмотрел. У вас обычно проблема, да? А чем, какими играми можно пользоваться, какими нельзя? Ну, мы уже немножко говорили об этом, какими нежелательно. Но, а вообще, каждая игра должна иметь определенную цель. Цель для того, чтобы закрепить пройденный материал, чтобы они утвердились, или оно больше, ну, они могли больше или лучше запомнить. Ну, а... Допустим, вот такая игра. Может, вам и знакома. Когда мы с подростками или средней группой прошли все книги Нового Завета, расположение книг, и тогда можно просто вот так проверить. Значит, здесь написаны книги Нового Завета, а напротив каждой книги одна буква. И если правильно их составить в правильном порядке, значит, тогда из этих букв получится какой-то стих. Ну, так для закрепления. Еще делают так. Кто эти слова говорит и кому? Значит, здесь в этой первой колонке имена и в последней колонке, а здесь слова. Любишь ли ты меня? Кто говорит кому? Ну и дети ищут здесь, значит, Иисус говорит Петру, да? Разумеешь ли, что читаешь? Кто говорит кому? Ну и так далее, да? Вот так можно проверку сделать знаний, если мы прошли определенный отрывок, и выписать такие. Можно по-разному. Здесь в ваших занятиях или домашних работах тоже много хороших. Там кто-то стихами, да, чтобы закрепить золотые стихи, по-разному делают. Кто вопросами, и кто такие следы делают, да, чтобы рассказать там имена или стихи и так далее. Но в основном мне понравились ваши работы. Вот только одно нужно учесть, чтобы не было у нас элемента соревнований. Если мы группу делим на некоторые команды там или группы, оно, ну, дух соревнования, это не дух Евангелия. Значит, кто-то стремится побеждать, чья-то радость или счастье строится на несчастье другого. Кто-то проигрывает, а кто-то побеждает. Значит, элемент соревнования лучше не делать во время таких игр. Еще по поводу, если мы ставим им оценки или поощрения даем, какие-то призы, оно вообще тоже, ну, не знаю, может, в каких-то случаях и дозволительно, но в общем оно отрицательно. Есть разные дети, способности те разные. Кто-то улавливает быстро, кто-то запоминает быстро, а кто-то пришел только из мира, еще Библию не знает. И если мы будем поощрять только тех, которые хорошо знают, мы этим оттолкнем других. То есть вот здесь тоже нужна мудрость, чтобы нам здесь не сделать ущерба. Какие у вас вопросы? Да, дух соревнов. Да. Дух соревнования, оно ведет к азарту такому, да? Но и оно не соответствует духу Писания. Здесь сказано, возлюби ближнего твоего, как самого себя, да? И, ну, не думай только о себе. А здесь, когда соревнование, каждый стремится к славе. Вот у меня лучше получается, вот, чтобы только победить. Если по Евангелию, значит, нужно игру сделать так, чтобы специально я проиграл. Вообще дух Евангелия остается духом Евангелия. Хоть на детском собрании, хоть на вечерах, хоть на праздниках, хоть где. Чтобы все же вот как-то построить наши игры так, чтобы оно не имело вот этого элемента соревнования.
А без этого элемента вроде и смысла тогда.
Игры нету, да?
Тогда надо что-то другое.
Да, и так
хотят.
Один получает награду.
Это пример.
Петя, объясни.
Это пример. Апостол Павел говорит, я бегу, но не так, как на неверное. И приводит пример, как у неверных. Там бежит один, вернее, бегут все, а один только награду получает. Вот я, говорит, тоже стараюсь так бежать, ну, чтобы меня никто не обогнал, но не на неверное бегу. То есть не в таком соревновании я бегу, а опережайте друг друга в любви или не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви. Но это все равно, здесь даже знание больших стихов, оно как бы строится на утверждении самого себя. Человек этим сам себя возвышает над другим. Вот я знаю, а ты не знаешь. А ну знаете, в чем опасность? Вообще на Западе сильно развита эта теория «любовь к самому себе». Она оправдывается Евангелием. Говорят, по Евангелию люби ближнего своего, как самого себя. Вот для того, чтобы мне научиться любить ближнего, мне надо по-человечески научиться сначала любить себя. И вот они всю жизнь проводят в том, чтобы научиться любить себя. А? Ну, левая, но она теория есть такая. И даже вот у вас, если есть книжка такая, как она называется, что не нужно вашему ребенку? Нет, нет. Нет, как-то она называется. Младенец там лежит такой. В чем не нуждается ваш ребенок, да. Там написано, в чем нуждается. А в содержании как раз, в чем он не нуждается. Ну, поняли, нет? Там содержание книжки как раз, воспитание любви к самому себе. На этом эта книжка построена, это весь ее смысл этой книги. А заголовок, в чем нуждается ваш ребенок? Как раз то, что внутри книжки, в том он как раз не нуждается. Это в нем живет. И поэтому воспитывать это в нем, ну, не стоит. Конечно, поощрять надо как-то детей, поощрять к чтению, но чтобы это было не за счет того, чтобы унизить другого. Вот в этом плане.
У нас время вышло. Я думаю, мы теперь склонимся, будем молиться, чтобы Господь дал нам мудрость, потому что вот эта ответственность лежит на нас. Кто не знает, тех учите. И будем молиться о тех детях, которые ведут себя плохо на наших собраниях во время молитвы, чтобы Бог их смирил, и чтобы нам иметь мудрость вот правильно им объяснить. Помолимся.